Мы почитаем из 6 главы Бхагавад-гиты Дхьяна-йога, текст 17. Юкта хара вихарасья, юкта чештасья кармасу, юкта сапнава буттасья, йога бхавати дукха. Юкта регулируемый ахара, еда, вихарасья, восстановление сил, юкта регулируемый чештасья, того, кто работает для поддержания сил, кармасу, при выполнении обязанностей, юкта регулируемый свапна авабхутасья, сон и мудрствование, йога, практикование йоги, бхавати, становится, дукхаха, уменьшающиеся боли. Перевод стиха. Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Неумеренность в еде, сне, защите и совокуплении, являющихся потребностями тела, может быть препятствием для прогресса в занятиях йогой. Регулировать прием пищи можно будет только тогда, когда человек приучится потреблять прасадам, освященную пищу. Согласно Бхагавад-гите, Господу Кришне предлагают овощи, цветы, фрукты, злаки, молоко и тому подобное. Поэтому человек в сознании Кришны автоматически привыкает не принимать пищу, не предназначенную для людей, или ту, которая не принадлежит гуне добродетели. Что же касается сна, то следует отметить, что человек в сознании Кришны всегда пребывает в готовности исполнять свои обязанности в служении Господу, и потому считает великой потерей излишнее время, отдаваемое сну. Авьяртхакалатвам факта Кришна не может вынести, чтобы хоть одна минута его жизни прошла вне служения Господу. Поэтому его сон сведен к минимуму. Его идеал в этом отношении Шрила Рупа Госвами, который был всегда занят служением Кришне, не мог спать больше 2 часов в сутки, иногда и меньше. Такур Харидас не принимал даже прасада и не спал ни мгновения, не окончив свое ежедневное чтение мантры, состоявшее из 300 000 святых имен. Что касается работы, то человек в сознании Кришны не делает ничего, что не было бы связано со служением Господу. И таким образом, его действия всегда упорядочены и не связаны с удовлетворением чувств. Так как перед ним не стоит проблема чувственного удовлетворения, он не тратит свое свободное время на занятия материального характера. Поскольку его работа, речь, сон, бодрствование и всякая другая физическая деятельность упорядочены, для него не существует материальных страданий. Юктахара вихарасья, юктачештасья кармасу, юкта свапнава буттасья, йога бхавати дукаха. Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. Дхьяна йога, глава 6, текст 17. Итак, здесь описывается практика йоги, суть которой заключается в том, чтобы овладеть энергией ума. И затем, когда ум подчинен, находится под контролем, становится управляемым, его можно направить на необходимую цель. Его можно направить на познание абсолютной истины. Если ум не подчиняется, это сделать очень трудно. Очень трудно увидеть широко за пределами чувств, поскольку ум, он реагирует на восприятие чувств, приятное, неприятное. Его побеждает приятные ощущения, покоряют, пленяют и отталкивают какие-то неприятные вещи. Поэтому есть желание и есть ненависть. Это функция ума, поскольку он созерцает этот мир. что это было очень привлекательно для него, очень притягательно, очень желаемо. Он развивает эти желания, объектов чувств, которые очень приятны для него. Он всегда жаждет получить и желает. Эти желания проникают в сердце и становятся очень тонкими. И так эта жизнь желаний очень привлекает. Что я хочу, каковы мои планы, чего я добьюсь, что мне нравится. Это очень приятно обсуждать. Просто даже в уме вспоминать об этом. В каких-то приятных вещах говорить об этом. И то, что неприятно, очень отталкивает, вызывает отвращение, ненависть. Это две функции. Это таков ум. Человек ненавидит кого-то, это функция ума, и любит кого-то, тоже функция ума. Сука, дукха, порождение этого. Счастье, страдание. Когда он соприкасается с вещами, которые приносят наслаждение, он испытывает счастье. Когда что-то приносит страдание, он испытывает несчастье. Сука, дукха. И жизнь состоит из таких перемен: счастья, несчастья, приятных, неприятных вещей, двойственность, два-два. Матрас, паршаст, укаунту, я же точно, сука, дука, да. То есть такое происходит всегда в этом мире. Так же, как меняется зима и лето, так же чередуются счастье и несчастье. Это все происходит в уме. Поэтому Кришна говорит: Арджуне, ты их научись выносить так, что тебя это не тревожило внутри. Зима и лето всегда будут меняться. Но ты научись их выносить так, что тебя это не тревожило. И, например, зима. Как научиться так, чтобы это не тревожило нас? Может быть, сосредоточиться на теплом климате? Возможно, это кому-то поможет, конечно. Есть такие йоги, которые могут сконцентрироваться на определенных энергиях и ходить без одежды по лесу зимой. Порфирий Иванов умел это делать. Но он не дал это знание обычным людям, поскольку это зависит от сильной концентрации. Обычный человек не умеет. Итак, йоги могут подготовиться к зиме, научившись просто хорошо медитировать, концентрироваться. И то не на долгое время. Но в целом это происходит не так. Мы строим дома, находим теплую одежду. То есть мы хотим отрегулировать свое существование в этих условиях. Сделать его приемлемым для нашего восприятия. Нормальным, скажем так, комфортным. То есть, и если мы учтем все эти вещи, если мы правильно отрегулируем свою жизнь, мы должны готовиться к зиме или к лету. Как воспринимать счастье, как воспринимать страдания, как относиться к ним так, чтобы они нас не тревожили. Зима нас не тревожит, если мы в теплом помещении. Итак, ум находится в теле. Тело – это органы чувств, физическое тело. Эти органы чувств иногда могут быть обостренными, иногда пресыщенными. В различном состоянии находятся. Обостренный орган чувств, он неминуемо требует, неумолимо требует наслаждения. Очень настоятельно давит на ум. Я хочу, 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 хочу. И ум ни о чем другом не может думать, не может оторвать от этих желаний свои мысли. Либо они пресыщены. Надоело, надоело, надоело. Не хочу, не хочу, не хочу. Отталкивает. Тоже проблема. Итак, если чувства сильно не удовлетворены, это проблема в уме. Если не пресыщены, также проблема в уме. Это вызывает страдания. Страдания уже присущи самому существованию, но они могут увеличиваться или уменьшаться страдания. Мы замечаем эти вещи. Какой-то день бывает совершенно невыносимый, какой-то день получше. Гуны природы вращаются. И таким образом страдания, счастье, несчастье, они чередуются. И они, разные силы существуют. Это зависит от состояния ума. В основном от состояния ума. Если ум заряжен очень положительной энергией, то он может не реагировать на какие-то внешние раздражители, не замечать их. Он может терпеть аскезы определенные. Итак, состояние ума – это главный момент йоги, как привести его в нормальное состояние. Нет, без тревог, избавиться от тревог в уме. И здесь очень важный принцип регуляции. Бхактивинода Тхакура говорил, что на первом месте у преданных стоит здоровье. Номер один задача – здоровье, следить за телом. Был в нормальном состоянии. Этот стих говорит о том же самом. Еда, сон. Все должно быть отрегулировано. То есть наше здоровье должно быть отрегулировано. Если человек здоров, насколько это возможно в его теле, он может быть удовлетворен, живя регулируемой жизнью. Приходит удовлетворение. Как это? Режим дня называется. Вставать в одно время, принимать пищу в одно время, в это время работать, в это время отдыхать, в это время читать. Если мы просто отрегулируем свою жизнь таким образом, в гуне добродетели, то мы будем удовлетворены. Здоровое тело, регулируемая жизнь, регулярное омовение, ум омывается в Бхагавад-гите, Хари Кришна мантра, прасад, все есть, есть работа, есть отдых, все чередуется должным образом. И наступает такое удовлетворение, как будто бы это какая-то система отдыха, а даже не работа. Система отдыха означает, что мы меняем деятельность, чередуем ее, и нам не успевает надоедать какая-то деятельность. Есть все, жизнь должна быть полноценной, как говорят люди, да? Эмоционально полноценной, физически полноценной, духовно полноценной. Поэтому у нас есть много разных потребностей. И ум, он жаждет этих вещей, эмоций, духовного восприятия, физического удовлетворения, ощущения своих сил, энергии. Все это делает человека жизнь здоровой и удовлетворенной. И когда человек здоров и удовлетворен, он может правильно общаться с преданными. Тогда он может избегать оскорблений. Если все удовлетворены, здоровы, отношения будут лучше. Отношения портятся тогда, когда нет денег и пищи не хватает, например. Или одежды не хватает, или жилья не хватает, или не хватает кому-то жены или мужа. То есть, когда есть какой-то недостаток, либо есть пресыщение, уже второй муж никакого толку, или третья жена, или слишком большой дом, и тоже проблема, или слишком много пищи я съедаю, и будет проблема. И так это отразится на умонастроении, и так удовлетворенный преданный, он может правильно общаться с другими. Мир можно так установить. Поэтому материалисты говорят, мир, земля, земля крестьянам, мир народу, там, или как они провозглашают, в принципе. То есть они какую-то базу такую устанавливают, материальную для достижения мира, чтобы у всех было все хватало. Ни много, ни мало, столько, сколько нужно. Поровну, как они говорят. Да и их принцип может быть не очень точный, потому что поровну трудно разделить, потому что у всех разные потребности, разное тело. Слон скажет, 40 килограмм нужно мне каждый день, канарейка скажет, полкилограмма достаточно. Поровну трудно, может быть, разделить, но в этом что-то есть вот в такой регуляции, как бы, в таком желании, да. Преданные могут общаться, если они удовлетворены, и каждый получает столько, сколько необходимо для его жизни. Если же кто-то получает больше сверх меры, а кто-то меньше, взаимоотношения будут нарушаться в обществе людей. Это даже называется классовая борьба иногда. Что у кого-то слишком много какого-то класса, собственно, у кого-то очень мало. И начинаются классовые противоречия. То есть собственность лежит в корне этих противоречий. То есть пища или жилье, или деньги, они предназначены для поддержания жизни здорового. Но если человек слишком много накапливает, он у кого-то отнимает здоровье, означает жизнь. Жизненную силу отнимает. Это неправильно, это противозаконно. И таким образом возникают разногласия между людьми, появляются бедные, богатые, разница во власти, разница в количестве собственности, это называется либо капитализм, либо еще как-то. И тогда они отбирают эту собственность у капиталистов, национализируют и всем пытаются распределить как-то по-другому, чтобы отношения наладились между людьми. То есть всем дать поровну денег. Но так тоже не получается, Прабхупада говорит, потому что однажды Ганди, по-моему, это сделал, он национализировал какую-то большую часть города, богатого района, по-моему, в Калькутте, насколько я помню, это в Индии это было, отдал беднякам. Тоже по принципу вот, коммунистического этого сострадания отдал беднякам. Те люди, они получили такие богатые районы, роскошные, там можно было жить, там все были условия для этого. Но они начали там принимать интоксикации, играть в азартные игры и заниматься незаконным сексом. Они стали сдавать эти комнаты, брать деньги и пить на эти деньги и удовлетворять чувства. Видите? То есть собственность распределить трудно поровну. То есть кому-то нельзя давать много денег, это справедливо. Например, детям. Известно, детям нельзя давать много денег, это справедливо. Нельзя поровну разделить это все. Тебе $100 в месяц и тебе $100 в месяц. Взрослому человеку, ребенку. Ребенок не использует их правильно. Итак, распределить собственность, отрегулировать жизнь, нужны высшие стандарты какие-то, высшие законы. То есть Ишавасий Дам Сарвам говорит об этом, что все принадлежит Богу, прежде всего. Все, значит, больше никто брать не должен, сверх меры. И тогда устанавливаются правильные взаимоотношения между людьми, между классами, возможно правильное общение. И когда у людей правильное общение, они могут изучать шастры. Вы замечаете, когда у нас есть проблемы в уме, шастры очень трудно изучать. Шастры могут раздражать человека. Когда говорите о Боге с людьми, которые страдают в этом мире, они часто раздражаются. Кто этот ваш Бог? Почему он все так устроил? Так много несчастья, так много страданий в этом мире. И это все ваш Бог, оказывается, сделал. Теперь понятно, кто виноват во всем. Как только они узнают о Боге, они начинают сразу же обвинять его, критиковать его за его несовершенство, как они считают. Поскольку он все это он сотворил вместе с недостатками. Итак, все эти вещи, здоровье, удовлетворение, правильное общение, они важны для того, чтобы мы изучали послание свыше. Итак, если преданный будет неудовлетворен, ему будет трудно понять Священное Писание. В обществе удовлетворенных преданных мы можем легко описывать философию сознания Кришны. Но иногда какие-то события социальные, скажем, или общественные, они будоражат ум человека, он сбивается с толку и забывает о Кришне. Для большинства людей это очень серьезный фактор. Например, Прабхупада, он давал пример независимости. Он жил в Америке, в очень опасных трущобах, где живут хиппи, и бандиты, и проститутки, и он там проповедовал. Однажды он гулял по улице, ему сказали: с вами же не ходите здесь, тут снайпер какой-то отстреливает людей иногда, тут лучше не гулять вообще. В очень опасных условиях, в одиночестве Прабхупада жил среди непреданных людей вообще, один. В Калькутте он готовил однажды во время Второй мировой войны, там была планомерная бомбежка города. То есть самолеты прилетали часто, регулярно и бомбили один сектор за другим сектором. И бомбоубежище люди скрывались, прятались. Прабхупада в один день готовил баклажаны, по-моему, делал. Для Кришны хотел предложить Кришне, божествам. И тревога. Самолеты летят, сейчас бомба будет падать. Бабаджи, сказали: Бабаджи, идемте в бомбоубежище, оставьте все, сейчас бомба начнут лететь сюда, падать. Говорит: я не могу сейчас, мне должен предложить Кришне. Я не могу прерывать процесс. Нужно Кришне предложить, я для него готовлю. Понимаете, вот этот сектор вчера бомбили, вот этот, сегодня наш будут бомбить. Так что пойдемте, сейчас бомба упадет сверху. Нет, я не могу, мне нужно предложить Кришне. Я предложу Кришне, потом спущусь, не волнуйтесь. Ну, понимаете, Бабаджи, бомба упадет на ваши баклажаны, вот, понимаете? Вы не сможете потом ничего предлагать. Но Прабхупад сказал: если упадет бомба, я увижу в ней Кришну, увидите бомбоубежище. Так было, это факт, исторический факт. Прабхупад вот таким был человеком. Если бомба упадет, я Кришну увижу в ней. Конечно, трудно найти человека при всех обстоятельствах удовлетворенного. Браманы могут быть такими. Браманов не так много, вот именно удовлетворенных людей. Есть люди знающие, ученые, есть великие, может быть, политики, деятели, но удовлетворенного человека найти очень сложно. И мы видим, что из-за ложного эго человек не может найти покоя, удовлетворения, поскольку ложное эго говорит ему, что ты великий человек. Просто другие не понимают этого. Он старается за всех сил доказать каким-то образом свое величие, свое превосходство, и поэтому его желания становятся такими большими, а возможностями такими маленькими. И он не может понять при этом, поскольку сбит с толку ложным эго, почему я страдаю, почему жизнь полна страданий. Наверное, у многих такой вопрос возникает у людей. Почему так много страданий в жизни? Почему такая несправедливость? Но если бы он посмотрел на себя глазами знания, он бы понял, что причина в нем самом находится. Не в самой жизни как таковой. Жизнь по своей натуре, она прекрасна. Кто-то замечает это и говорит: да, жизнь это как-то прекрасна все же. А? Но почему все-таки есть страдания? Это какая-то есть противоречие во всем этом. Осел однажды подумал: ну почему хозяин так любит нашу собаку? А меня не приголубит, никогда не приласкает. Надо посмотреть, надо изучить. Он стал наблюдать, вот пришел хозяин, собака выбежала навстречу, сразу же к нему лапы на колени, хвостом виляет, и лижет руки, и лает, ласкается, скулит. Все понятно, подумал осел. Нужно делать то же самое. И можно получить так благословение свыше. И он подготовился, и вот хозяин возвращается с работы, и тут осел быстрее собаки. Хвостом закрутил, закричал, как сумасшедший, копыта на плечи хозяину, стал лизать его лицо и кричать. Знаете, когда осел кричит, то это на минимум на один квартал много беспокойств будет. Хозяин испугался до смерти и сказал, что со словом, с ума сошел, наверное. Поставьте его на место туда, в сарае. Слуги прибежали с палками, побили этого осла, затащили его снова в сарай. Стой здесь, негодяй. Сумасшедший. Надо его к психиатру сводить вообще. К ветеринару. Осел не может понять, там так стоит до сих пор и думает, в чем же дело. Почему такая несправедливость? Почему жизнь полна страданий? И так ложное эго обманывает. Поэтому человек должен точно знать, в чем его потребности. Точно знать, от чего он зависит. Какое количество пищи нужно принимать? Человек должен знать это сам. Очень трудно, чтобы кто-то сказал ему, вот это количество пищи должен съесть сегодня, и не больше. Это зависит от способности пищеварения. Прабхупада сказал, ешьте столько, сколько можете переварить. Но больше не ешьте, будут проблемы, будете спать. Будете спать, будут дурные сны, много снов. А сны оставят впечатление в уме. А когда много впечатлений в уме, вы не сможете хорошо повторить Хари Кришна мантру. И кто-то может думать, кто-то спит 8 часов, кто-то 10 часов, кто-то 6 часов. У кого какая норма? Да, это зависит от многих факторов. От здоровья человека, от его регулируемой жизни. Скажем, когда Прабхупада, даже когда он путешествовал, а это очень сложно, он придерживался одного и того же расписания, где бы он ни был. Принимал пищу, работал ночью и так далее. У него было очень твердое расписание, режим был очень точный. Иногда требовался дополнительный отдых, поскольку это большая нагрузка. Но Прабхупада такой великий пример. Очень сложно сымитировать все это в нашем состоянии ума, например, это сложно, или Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шестера Госвами. Они вообще не жили этой материальной пхавой, поэтому они не могли не чувствовать усталости. И иногда преданный тоже, он не чувствует, устал он, не устал, но тело может отказать, тем не менее. То есть можно не заметить, но лучше замечать такие вещи, лучше контролировать эти процессы. Как Рупа Госвами однажды, он сидел, писал свои книги, уже второй день ничего не ел, он забыл просто поесть. Он даже не испытывал какое-то желание поесть. Писал книги о Кришне. И Санатан пришел и сказал, Рупа, ты опять не ешь ничего. Ты так заболеешь и умрешь. Ты должен думать уже о теле. Не забывай, ты все-таки в материальном мире находишься. И он стал его отчитывать, ругать, должен регулировать. Кто слишком мало ест, тут, говорится, йогом не станет. Кто слишком много ест, тоже должен что-то есть. Я поем, поем, сказал, да, я помню, я принимаю твое наставление, я поем что-нибудь завтра. Сегодня мне некогда, и завтра я что-нибудь поем. И Санатана Госвами ушел, Рупа Госвами остался, и он услышал о пище что-то, и подумал, а хорошо было приготовить пир для Радхи Кришны. Давно я этого не делал. Накормить все его окружение, там, все этих 8 подруг Сакхи. И он представил в уме этот пир, стал представлять, что он приготовил, он стал готовить в уме, он отвлекся. И погрузился в эту медитацию. И принес серебряную посуду, все это в уме, разжег огонь, там был рис, там были различные овощи, там было топленое масло, там были все специи, он стал все это искусно готовить, пошли запахи, ароматы. В уме все это произошло. По всему Вриндавану распространился запах этого просада, и он стал готовить, и в конце концов там был великолепный пир. В течение целого дня он готовил, Рупа Госвами. Была глубокая медитация. И затем пришли Радхарани и Кришна сами, пришли, все окружение, там начался шум, все заинтересовались, тут кто-то приготовил, Рупа Госвами, нужно попробовать. И начался такой пир, праздник, там разговоры, шутки, веселье, стали есть, бросаться этим просадом, и там такое началось. Рупа Госвами, он в восторге все это наблюдал и ждал, когда же они все разойдутся, чтобы доесть все остатки после них. Он просто мечтал получить этот Маха-прасад. А они, наконец, были удовлетворены, поблагодарили его все и ушли. Подумал, все это я съем теперь. Теперь я все это съем. Там было горы, горы, все, что осталось. Там были сладости, рис, несколько видов, сабжи, много видов дал. Он стал это жадно все поедать горстями и съел так много. И вот он уже лежит, он не может двигаться, он не может ни сесть, ни встать, ни сменить положение. Он просто напряжен весь и думает, что делать дальше. Я не могу жить просто. Весь был наполнен этим просадом пищи. И опять пришел Санатана Госвами. Рупа, я же тебе говорил, нужно поесть было. Вот теперь ты лежишь, ты не можешь даже двинуться. Посмотри, во что ты превратился. Ты не слушаешь старших. Ты совершаешь аппарат, и вот реакция. Ну что, говорим, Рупа, он ничего не может рассказать, я умираю, я не знаю, ничего. О, надо врача, 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 что-то с ним уже серьезное. И Кавираджа он позвал, посмотрите, тут Госвами один больной. За пожертвования полечите его, то есть у нас нет денег, мы бедные саньяси. Кавирадж взял пульс, послушал. Какие же вы саньяси? Это же мошенничество, он объелся, этот человек. У него все симптомы переедания. Как же вы, Госвами, контролируете чувства? Госвами не должен много есть или мало есть, должен регулировать свою жизнь уметь. И он ушел, очень разгневанный, что его потревожили. И Сананда Госвами посмотрел, Рупа, ты что-то ел? Ты что, с пироги откуда-то вернулся? Ну, я забыл сказать тебе, я постеснялся, но я действительно объелся. Не тревожь меня сегодня, я так объелся. Я приготовил пир Радхи Кришне, и там много Махапрасада оставалось, и я вот его весь съел. Ты почему меня не позвал, Рупа? Конечно, они умели жизнь регулировать совершенно на другой платформе. Эти истории, связанные с очень великими личностями. Они были независимы от материи, они даже пищу могли получить из откуда-то, из другого места. Но мы еще не можем питаться таким образом. Сесть, помедитировать, поесть и пойти на санкиртану. Вернуться в санкиртану, снова сесть в алтарной комнате, помедитировать немножко и лечь спать. Поэтому, то есть мы должны знать свой уровень, свои потребности. Важный принцип. Ум должен быть умиротворен. Шанти, мир. Мир должен быть в уме. Зависть уходит тогда, когда мы получаем все необходимое для жизни. И если мы не получаем, мы начинаем смотреть, почему так. Мы смотрим на того, кто получает. Или получает слишком много. И говорим, посмотрите, как несправедливо. Почему он много так получает, а у меня ничего нет. Так обостряются отношения. Поэтому здесь говорится, нужно заниматься йогой. Занимаясь йогой. Потому что занимаясь йогой, человек, он точно знает потребности своих чувств. По-другому это трудно определить. Каждый может спросить, в чем моя мера? В чем моя доля? Каждый хочет, может быть, дворец вместо квартиры. Но трудно получить каждому дворец. Кто-то должен жить в лачуге также. Смысл в том, что занимаясь йогой, человек уменьшает материальные желания, искусственно созданные вожделением. Вожделение воспаляет ум, и кажется, без сигарет жить прожить нельзя, без алкоголя прожить нельзя, без колбасы прожить нельзя, они думают. Но без этого можно прожить. Нет необходимости в этом во всем. В этих усилиях, чтобы добывать все эти продукты и потреблять их, в этом нет никакой необходимости. Это лишняя трата энергии и сил, Прабхупада говорил. Оно бесполезно совершенно. И лишь вожделение воспаляет ум, и уму кажется, невозможно жить без водки. Один человек говорил, дайте мне денег, иначе я умру, если не выпью сегодня. Воспаленный ум. Это смешная история, но однажды в Санкт-Петербурге я ехал в метро утром в храм, утром рано. И какой-то человек вошел. Сейчас есть люди, часто попадаются, которые просят деньги, прямо ходят по вагонам метро. Пожертвовать не собираюсь, чтобы жить беженцы или какие-то нищие, больные люди. То есть ходят там. Но тут вошел нормальный человек и сказал, подайте денег мне, похмелиться нужно. Весь вагон просто грянул от смеха. Мне, говорит, голова болит, нужно похмелиться, дайте мне денег на похмелье. И все так стали весело смеяться, и он сказал добавок, вам смешно, у вас голова не болит. И что вы думаете? Ему тут же дали денег. Я был потрясен. Тут же отреагировали. Когда войдет нищий, они почти никто не дает. Или какую-то мелочь дают. Не доверяют. Пришел алкоголик, сразу его обеспечили. Вы только посмотрите. Они думают, это необходимо, они говорят. Это нужно. Это потребности человеческие. В этом нет никакой необходимости. Тратить деньги в этом направлении, силы. Поэтому занимайтесь йогой, говорится здесь. Так можно отрегулировать свою жизнь. По-другому нет. Воспаленный ум не знает меры. Ему нужно больше, больше, больше. Сколько бы он ни получил, больше. Еще больше, еще больше, еще больше. Почему? Поскольку он не может реализовать свою энергию ананда. Ананда означает расширяющееся блаженство. Этого мы хотим. Мы не хотим получать одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это расширяющее блаженство исходит из духовной энергии. Материальная природа не может бесконечно обеспечивать нас чувственным наслаждением. Чувства не позволят этого. Они ограничены и пресыщаются. Поэтому, когда человек ест пищу, процесс не закончен. Так, например, он работает, вспахивает поля, садит зерно, овощи. Это процесс. Процесс, чтобы получить питание. Так, есть работа. Усилия определенные. Затем, в конце концов, культивируя все это, трудясь, он получает продукт. Затем, какой-то повар, он готовит это все. Что получается, что-то вкусное, и люди едят. И думают, что процесс завершен. Нет, процесс не завершен. В том-то все проблемы. Удовлетворение не приходит. Только на уровне языка. И то, пока он не присытится. И затем становится уже отвратительно. И до нового состояния голода. И человек всегда остается неудовлетворен. Ни до еды, ни после еды. До еды он голоден, неудовлетворен. После еды он объелся, тоже неудовлетворен. Он просто тупеет после еды. Не просветляется. То есть кровь отливает от мозга в желудок, и ему кажется, что теперь все хорошо. Он просто не способен уже больше, так сказать, думать о каких-то вещах. Отвлекает его процесс пищеварения, как удав проглатывает пищу и сворачивается, и месяц лежит удовлетворенный. Йоги даже учатся у него. И посмотрите, как он контролирует чувства. Он просто в пищеварение погружает свой ум. Наслаждается процессом пищеварения. Удовлетворения нет. И процесс так должен происходить. Земля, человек пашет, работает, сеет, собирает, культивирует, собирает, готовит на кухне, потом предлагает Кришне. И когда он предлагает Кришне, потом он может попробовать просад, и процесс становится завершен, он получает удовлетворение. И знания. Просто берет кусочек просада и думает, и видит, это Бог. Все, процесс завершен. Если человек живет не для познания Бога, нет способа удовлетворить чувства. Чувство как огонь, вожделение как огонь. Сколько не подкладывает дров, огонь удовлетворяется. Если положите больше дров, огонь тоже больше станет. Чтобы поддерживать огонь больше величины, нужно все время еще больше дров ложить. Еще больше огонь, еще больше дров нужно поддерживать. Они строят большие цивилизации, но работают на них всю жизнь. Цивилизации, чтобы просто поддерживать это все. Но никого нет никакого удовлетворения. Потому что невозможно распределить собственность. До сих пор они не знают, как правильно распределить собственность. Капиталисты пытались, коммунисты пытались, теперь неизвестно, что делать. Итак, когда жизнь отрегулирована, мы увидим, что все происходит естественным образом, поскольку природа, она контролируется свыше Богом. И она способна обеспечить любое количество людей, которые рождаются здесь, все живые существа. Природа наделена всем необходимым для поддержания, для созидания и для разрушения. Природа сама созидает себя, поддерживает себя и разрушает себя. А человек вмешивается и думает, я буду созидать, я буду поддерживать и я буду разрушать, когда необходимо. И он думает, что он Бог таким образом. Отсюда никогда не может зайти удовлетворение. Пока человек не научится жить, контролируя свои чувства в этом мире, в гармонии. Итак, вопрос здесь идет о регуляции. Поэтому йога невозможна. Неудовлетворенный ум не сможет сконцентрироваться, не сможет заниматься медитацией. А эта глава называется тхьяна-йога. То есть человек должен достичь самадхи. И симптом удовлетворенного ума. Мы прочитаем несколько стихов просто. Когда йог в процессе занятий йогой обуздывает свою умственную деятельность, и поднимается до трансцендентального уровня, не имея больше никаких материальных желаний, тогда считается, что он достиг высокой ступени йоги. Вот здесь так и говорится. Он поднимается до трансцендентального уровня и не имеет никаких материальных желаний. Вот это уровень. Если у него остаются материальные желания, они его стянут вниз с этого уровня. Подобно тому, как говорится, чистый преданный, он способен поднять своих учеников или искренних преданных, любых, до своего уровня. Просто воспевая Хари Кришна. Просто когда мы воспеваем Хари Кришна с духовным учителем, мы поднимаемся на эту платформу, на которой он находится. Нам так хорошо становится на этой платформе во время воспевания. Но поскольку остаются материальные желания, и духовный учитель уезжает, мы снова спускаемся на свою платформу. Но мы помним о том, что мы видели. Остается память. И у нас появляется цель, эталон, куда мы должны стремиться. Но жить на том уровне мы не можем еще. Там, где находится духовный учитель, или там, где находится Кришна, мы можем узнать об этом благодаря милости чистого преданного. Но поскольку остается материальное желание, мы не можем закрепиться на трансцендентном уровне, действовать, жить на той платформе. Поэтому говорится, высокий уровень йоги, когда мы поднимаемся до трансцендентного уровня и нет материальных желаний, значит, мы не спускаемся вниз, остаемся на этом уровне. Это бхава, существование называется духовное. И затем, как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущность. Вот этот внутренний взор, он применяет ум для этой цели. Он способен создавать образы. Это хорошее свойство, поскольку ум может создать образ Кришны. Можно создать образ Бога прямо в уме, алтарь установить, божество установить там. И если нет материальных желаний, если ум умиротворен, у человека может постоянно этот образ быть в уме. Некоторые йоги умеют так созерцать. Ум создает все это. Так же, как мы можем из металла создать божество, или из камня создать божество, или из дерева создать божество, или из любого элемента. И также можно из ума это создать. Это принцип того же самого храма, но внутри, в сердце человека. И медитируя таким образом, он достигает самадхи, в стадии совершенства, называемой трансом или самадхи. Ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Материальная умственная деятельность, то, что мы говорили, приятная, неприятная, хорошая или нехорошая, высокая или низкая, этот анализ, эти оценки, которые сбивают с толку. Духовное сознание сбито с толку, если человек погружается в эту двойственность. И так он отвлекается от материальной умственной деятельности 2 на 2, двойственности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом, без желаний, и черпать радость, блаженство в себе самом. То есть, как только уменьшаются материальные желания, и тем больше, в такой же пропорции, увеличивается счастье, блаженство в сердце преданного. Чем больше отречения, тем больше счастья он получает внутреннего. Потому что, отрекаясь от материальных наслаждений, обретает самого себя. Душа, она не имеет никакого отношения с материальными наслаждениями, материальной деятельностью. И обрести себя означает очиститься от этих материальных представлений о жизни. И в этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным. Здесь описывается состояние над гунами материальной природы. Трансцендентный уровень. Тот уровень, на котором начинается осознание Бога непосредственно. Под гунами материальной природы это невозможно. Так же, как солнце находится над облаками, а человек под облаками. И из-за покрытия облаков он не воспринимает солнце. Но когда он поднимается над облаками, он непосредственно воспринимает энергию солнца. Над гунами природы. Это описывается как состояние ума, освобождения. И большего выигрыша здесь, говорит, он не существует, поскольку он наполняется полным счастьем, абсолютным счастьем изнутри. Значит, полное счастье. Как определить полноту счастья? В Гите описывается, есть восприятие в разных гунах, и есть чувства, очищенные в гуне благости, имеющие правильное представление, глаз правильно видит, нос правильно ощущает запахи, ухо правильно слышит, язык правильно чувствует вкус. Отсюда зависит полнота ощущений. Трансцендентальные чувства дают полноту ощущений. И как мы говорили, трансцендентальные чувства, значит, дают законченное наслаждение. Пища предлагается, становится одухотворяется, мы принимаем, и полнота ощущений, полнота счастья. Это один из феноменов, который человек получает, скажем, в Святой Дхаме, опыт. Приезжайте, например, в Майяпур. Что вы делаете? Первейшая обязанность сразу же побрить голову, волосы все с головы сбрить. То есть карма. обрезается волос, обрезается память и все эти впечатления от прожитой жизни до этого. Вас как бы отрезает от прожитой жизни. Сбиваются волосы, и омовение в Ганге нужно сделать. И когда вы это делаете, вы чувствуете, что вы как будто бы и не жили до этого где-то. Интересный момент. Начинается другое восприятие окружающего мира. Мы замечали, как мы однажды шли, мы побрили головы, приехали, и решили пойти на Гангу. У нас были много впечатлений в голове. Дорога, деньги, проблемы, там Россия, знаете, все это, ИСККОН. И мы шли, всю дорогу это обсуждали, и даже забыли, что мы в Майяпуре, мы чем-то были возбуждены. И мы окунулись просто в Гангу, и все кончилось. Все разговоры прекратились. Мы даже не могли сосредоточиться, о чем мы там раньше говорили только что. Что-то казалось абсолютно неважным. Вообще все было поглощено чем-то другим. И стало увеличиваться счастье, поскольку ум освободился от каких-то желаний. И единственное желание, которое там можно ощутить было через несколько дней, просто где поесть и где отдохнуть, все. Все, жизнь была настолько полна, что никаких потребностей больше не было. Не было никаких потребностей. И это первое, что мы получаем, этот опыт, когда приезжаем в Дхамму, видим людей, видим люди, они удовлетворенные, умиротворенные, во много-много-много раз. Другая атмосфера, другой ум. С нами приехали в то время, я помню, две девушки из Москвы, они были из телевидения, они приехали с целью снять какой-то фильм непосредственно в Майяпуре о преданных, о жизни преданных, об Исконе, привезли с собой какую-то аппаратуру. Знаете, эти телевизионщицы, они очень модные, молодые, очень модные, они снимают, у них там прически экстравагантные, одежды всякие обтягивающие, вот в таком духе они приехали туда. И они увидели солнце, тепло, несмотря на то, что там в России еще зима, ранняя-ранняя весна, еще это зима, и там солнце, Ганга, конечно же, это все, знаете, такие курортные условия. Они пошли на берег Ганги купаться. И по простоте душевно не разделись в своих купальниках, и стали там загорать, ходить туда-сюда. И какой-то человек там, таким типа серп какой-то там у него был, не знаю, он там землю обрабатывал, такой в челме, такой черный-черный, работал какой-то крестьянин, и он увидел их, взял этот серп, подошел к ним, и сказал: ты сейчас не оденешься, я вас убью. Он сказал очень серьезно, они испугались, никого не было вокруг. Этот человек с серпом, знаете, смотрит на них. Убью, говорит, сейчас. На обоих и в Гангу труп брошу, и все. И они уже они оделись, и потом нашли какие-то сари, уже стали ходить, силоки ставить, чтобы их не убили там. И они стали вести себя как преданные полностью. И они настолько изменились, их невозможно было узнать. От тех телевизионщиц ничего не осталось. Они также едят просад руками, начинают радоваться, смеяться, какие-то они чувствуют. Мы просто видели, что они становятся преданными прямо на глазах. Такой образ жизни, Ганга, простая жизнь, просад, только просад. И вы просто поели, омылись в Ганге, и вы полностью счастливы, ничего больше не нужно. Никаких притязаний. Не расширяется чувство собственности, невозможно расширить. И там люди до сих пор так живут, там у них нет заводов, нет каких-то машин. Иногда они подражают Западу в Индии, но это как на корову седло установить, то же самое. Что они совершенно, они очень умиротворенные люди. Здесь этот Запад, он раджас, он очень возбужден, он все это расширяет. Там совсем другая атмосфера, святая Дхамма так могущественная. Поэтому на протяжении тысяч лет там ничего не меняется. Нет необходимости в научно-техническом прогрессе, если вы так удовлетворены. Если вы счастливы уже сейчас. Один человек сидел под деревом и ничего не делал. Он был удовлетворен своей ленью. А другой работал, он по дороге возился, какой-то груз, продавал что-то, и каждый день видел этого лентяя. Подумал, вот человек, а вот человек. Целыми днями лежит здесь по дереву, ничего не делает. В конце концов, не выжил, ну что ты здесь лежишь целыми днями, ничего не делаешь? Что ты, не можешь устроиться на работу, что ли? Деньги зарабатывать? А что я должен делать, сказал человек? Например, что я могу делать? Да хоть что? Да вот смотри, ты под деревом, под яблоней, яблоки собери, продай, будут деньги. Подумай сам. Ну а дальше что? Ну будут деньги, а что потом? Ну вы простой человек, глупый. Как что? Ну потом ты купишь еще что-нибудь, еще продашь, еще будет больше денег. а потом, потом еще сделаешь больше денег. Ну а потом? Ну потом будет так много денег, что ты купишь дом. Там будет мебель, обстановка, телевизор, компьютер. Все, что хочешь. А потом что? Потом будешь лежать на диване и ничего не будешь делать. Так я и так сейчас лежу, ничего не делаю. И так я ничего не делаю. Я лежу и ничего не делаю. Удовлетворен. И, конечно, этот опыт, он очень был необычный, вот это удовлетворение простой жизнью, но это возможно только в состоянии йоги, только потому что там много воспевания, там святые места, там духовная энергия, и она расширяется внутри человека. Она дает ему необходимое все. Эти полноту ощущений, эмоций, духовных переживаний, там прана начинает двигаться с такой мощью, знаете, такая жизненная сила внутри, столько энергии пробуждается, там такие космические процессы начинают внутри происходить. Просто когда выдыхаете ароматы Ганги, например, у вас целая жизнь внутри просыпается. Святая Дхамма. Или восход. Это не в гунах природы, поскольку Святая Дхамма. Или как в Индии попугаи прилетают, и вы сразу вспоминаете Кришну. Павлины ходят, и вы сразу вспоминаете Кришну. И все это в пробужденном состоянии. И у вас не хватает просто энергии направить ее на какие-то материальные достижения. Просто бессмыслица какая-то, очевидный факт, что это полная бессмыслица в присутствии духовной энергии, думать еще о каком-то прогрессе, сумасшествие какое-то. Знаете, автоматы они там делают, там лучше, 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 стреляют, 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 или машины не водят там, их лакируют, лакируют, эти новые модели, сумасшествие какое-то выглядит все это. Сумасшедший Запад просто. Деньги копят, 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 потом бомбы бросают на голову друг другу. Что мы земли, оказывается, мало у них, там денег не хватает почему-то, всего чего-то не хватает, так много всего, и всего чего-то не хватает. Не могут жить в мире люди. И такой большой опыт можно получить, такую реализацию. Так Прабхупада сказал, что сознание Кришны – система отдыха, страдать тут не нужно. Надоело петь, сядьте, поешьте просад. Наелись, можете попеть снова. Не хотите, можете почитать Бхагавад-гиту. Можете рассказать какие-то истории о Кришне. Потом надоело, можете пойти поработать, книги пораспространять. И если это делать именно с духовной энергией, у нас не возникнет какие-то еще потребности. Все они лишние остальные. Самое лучшее, что человек может делать в этом мире, просто служить Кришне. Не заботясь об удовлетворении чувств. Прабхупада говорит, если Кришна заботится даже о непреданных, даже о животных, они же все получают. То Кришна позаботится и о преданных также. Это искусство. Жить так, полагаясь на Кришну, тебе нужно возвышенное мышление, и тогда простая жизнь. Это совершенство. Это полнота. Это дает возможность развивать наши внутренние силы, духовные силы. Поэтому это важный момент, хотя тхьяна-йога, это контроль ума, это медитация, эта йога не рекомендуется в Кали-югу. Но элементы йоги присутствуют у нас также в нашей практике. Особенно, когда говорим о регулируемой жизни, садхана бхакти, она должна быть регулируемая. Один человек, он стал спать по 2-3 часа в сутки. Или 4, может быть, не больше. При этом он работал на работе, жил рядом с храмом, посещал все утренние программы, Мангаларати, и даже вечерние. Несколько месяцев он уже так, в таком режиме, наверное, находился, и я смотрел, чем же это кончится. Либо он станет чистым преданным, либо что-то еще произойдет. Я уже стал замечать, что он спит на Бхагаватам. Как только он садится, он тут же засыпает, что он просто устает. То есть он формально как бы это все соблюдает, но он не удовлетворен, не умиротворен, просто уставший. Просто уставший, все, он не удовлетворенный. Однажды ко мне подошел, у него глаза немножко так прикрывались. И он сказал, на работе меня сильно критикуют, очень сильно, демоны там кругом демоны. Я говорю, что там происходит? Ну вот начальник меня вызвал и сказал, говорит, посмотри, на кого ты похож стал из-за твоего сознания, Кришна. Тебя уже ветром сдувает. И они, говорит, не понимают, демоны, не понимают ничего. Они меня критикуют. Серьезно не относятся к моему сознанию Кришны, к моей практике. А потом сказал, потом через неделю еще спросил, а что делать, если, знаете, нет вкуса, вкус куда-то ушел. Сознание Кришны. Обычно многим нужно усилить практику. Но будьте осторожны. Здесь нужно быть осторожным. В его случае практика была усилена достаточно. Я его в сторону отвел от других преданных и сказал, знаете, Вам нужно просто выспаться, пойти. Он так удивился, это же майя. Если он мало спит, человек не станет йогом. Если много спит, тоже не станет йогом. Он должен быть отрегулированным, бодрым. Если ум не бодрый, плохая регуляция. Мы не сможем воспевать, нужно бодрое, ясное, острый ум нужен, острые чувства. Чувства должны очищаться, а не оскверняться излишней демонической аскезой или пресыщениями. И так этот тонкий инструмент тела, он требует нашего разума, применения разума. Тогда, говорится, это тело, оно совершенный инструмент для познания Бога. Жить в добродетели – это счастье для человека. Это просто совершенство. Жить в сознании Кришны – это выше всяких представлений даже о счастье. Но необходим разум, чтобы научиться пользоваться этим инструментом, поскольку привычка такова, что его используют только для удовлетворения чувств. Но у Бхагава там дается предостережение. Так же, как какой-то мы покупаем препарат, и там говорится, внимание, не применять вот так, так и так. Внимание, есть предостережение, инструкция. И также есть инструкция, как пользоваться человеческим телом. Бхагаватам говорит, внимание, эта человеческая форма жизни ни в коем случае не должна использоваться для удовлетворения чувств. Подчеркивается, ни в коем случае не должна использоваться для удовлетворения чувств, для аскезы, для самопознания. Поддерживать здоровый образ жизни и не больше. И вся остальная энергия на самосознание будет много времени, достаточно сил для этого окажется. Поэтому эта жизнь, если она не отрегулируема, она имеет серьезные последствия, когда становится традициями в обществе, начинаются классовые проблемы, разногласия между людьми. Только потому, что жизнь не отрегулирована, и люди не удовлетворены сами по себе. Это заноза, говорит, в обществе прыгает, это вожделение. Они не знают, что с ним делать. Кругом раздражение, атмосфера раздражения возникает. И дома, и в семье, и на работе, и на улице. Человек не может укрыться от этих проблем. Получает стрессы, жизнь его укорачивается, мышление становится примитивным, ожесточенным, борьба обостряется, и это ад просто устраивается здесь. Поэтому необходима йога. Йога означает медитация. Мы медитируем Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И благодаря этому мы можем снизить свои искусственные потребности, освободиться от лишних материальных желаний, найти достаточно энергии для самоосознания и обрести счастье таким образом. Харе Кришна. Почему западному человеку трудно оставаться в Святой Дхаме? Из-за гуны страсти. Если мы в гуне страсти, нам скучно находиться в добродетели. Нечего делать просто. Нет друзей, врагов. Политики нет. Критики тоже нет. Что делать вообще? Нечего делать, нечем заняться. Привычная жизнь такова, что не смотрят новости, читают газеты, они ссорятся, обсуждают друг друга постоянно. Он, она в центре внимания. Это страсть. Это жизнь в их мнении. Все наполнено какими-то новостями. Он, она, они, что они делают и так далее. Какие-то конфликты люди любят обсуждать, решать. Конфликты любят. Создавать какие-то ситуации любят. Если в таком сознании приехать во Вриндаван, как он может там жить, такой человек? Нечем заняться. Только Харе Кришна повторять и все. Это кажется слишком примитивно для гуны страсти. Что гуна добродетели означает, что эта жизнь активно перемещается внутрь человека. Внутри видит, подтверждение есть. Скуки нет на самом деле никакой. Скука как раз в страсти. Именно из-за скуки они так активизируются. Потому что если они не будут ничего делать, это очень скучная жизнь, а скука — это страдание. Потом лезут в гору куда-то, как сумасшедшие, на ледники, падают оттуда. Или на лыжах они спускаются, сломя голову, разбиваются иногда. Или с парашютом, или без парашюта прыгают куда-нибудь. Они делают всякие такие странные вещи очень. Риск какой-то неоправданный, просто... Просто чтобы развеять эту скуку. И когда они рискуют, они чувствуют, что адреналин в кровь этот поступает, адреналин, наркотик. И он возбуждает их, и начинают жить как будто бы в полную силу. И помнят это состояние, не привязываются к нему, начинают снова рисковать. жизнь проходит в риске, и в конце концов они где-то погибают. Или влюбленный человек, он также влюбляется, скука сразу развеивается. Почему? Еще какой-то наркотик вырабатываться начинает в тело. В этом состоянии, наркотическое состояние называется влюбленность. Наркотик вырабатывается в крови от этого настроения. Сейчас любой врач может анализ взять у человека и понять, влюблен или не влюблен точно. В крови будут изменения химические. Если кто-то делает предложение, так что, мата же, имейте в виду, можно на анализ послать сразу же. Убедиться в его искренности. Сейчас уже могут так различать эти вещи. Вот это все страсть. Физическое наслаждение, наркотики какие-то. Эти состояния. А добродетель — это что-то другое. Это уже подлинное счастье, добродетель, которое исходит из души, не из материального тела. Не из этих комбинаций материальных. Да, аскеза, она также может быть в разных гунах природы. Есть аскеза в гуне невежества, это членовредительство называется, например, такая аскеза есть. Есть аскеза в гуне страсти, когда он преследует какие-то политические цели, например, мотивы. Как, например, Прабхупад привел Махатма Ганди, он преследовал политические мотивы. Это аскеза демоническая, в страсти находится, материальные цели. А есть в гуне добродетели, которая просветляет человека, аскеза, помогает его духовной жизни. Это наши регулирующие принципы. 16 кругов мантры, медитация — это наша аскеза. Что только мы не видели в сознании Кришны, только аскез не встречали. Одну матру же я видел, она на голове стояла и повторяла Хари Кришна мантру, например. В одном ашраме я заметил человека, который брамачарья, который повторяет мантру на вытянутой руке, держит щетки и стоит на одной ноге. В течение часа он так повторяет мантру каждый день. Она совершала аскезу. В этом нет необходимости на самом деле. Другой спал, он стелил простынь вот на такой пол и под голову ложил камень. И он спал, так он жил вашими таким образом. Прабхупада никогда не говорил так делать. Кто-то начинает в страсти выдумывать эти вещи, думая, что так он быстрее продвинется. Но и сердце у него скаменеет так же, как этот камень просто. Камень, кирпич такой мраморный, он подкладывал туда, под голову, вместо подушки и спал. Я когда-то приехал в Уфу, меня пригласили: Читанчандр, приезжайте, у нас здесь храм, мы купили здесь дом, тут у нас хорошие условия. Вот люди приходят, я приехал, поверил. И там был дом. Это был не дом, это был курятник какой-то. Там было два этажа, кстати говоря. На первом этаже нужно было голову держать вот так, чтобы потолок не коснуться. Это был первый этаж. И там посреди комнаты была печка. Комната была, может быть, 2 метра на 2 метра. Не больше. Не больше. Потому что еще посередине стояла печка. И 4 брамачария лежало по 4 сторонам. Я был 5-й гость. Такие были условия. И был второй этаж, там было еще ниже, и кухня внизу также подвал. Ну, курятник такой какой-то, я не знаю. Это было на сопке на самом краю, на обрыве. Они купили очень дешево, почти даром этот дом. Вначале. Они забили книгами, там какой-то чердак. На кухне там какая-то мата же, как в подполье сидела, готовила с утра до вечера что-то на какой-то газовой плитке. Там очень долго нужно было это делать. Там было душно, холодно и сыро одновременно. И воды не было вообще. Вообще, это была зима. Утром я проснулся, говорю: где вы делаете омовение? На улице там, либо снег, либо колонка. Колонка выше, то есть там она выше, и тропинка она обледенела, трудно добираться туда. Но в снегу легче. То есть мы ныряем в снег, ждем, пока тает все это. Потом омываемся, вытираемся и идем на службу. Я: ну, Господи Иисусе Христе. Бросил свой этот снег так же. То есть такие аскезы нет необходимости принимать. Можно жить просто по-человечески. Быть простой, может быть, нормальный. То есть. Говорит, Махарадж меня этому учил. Я был у него в комнате в Алма-Ате, и он говорит, я, говорит, не чувствую себя очень, говорит, привязанным. Говорит, Махарадж говорит, я, говорит, себя не чувствую очень привязанным к материальным вещам. Но я все же считаю, что у человека в комнате должен быть кровать, шкаф, письменный стол. Стал объяснять эти вещи, чего не понимали брамачари в то время. Потому что это рано или поздно вы не сможете вынести такие условия, эту излишнюю аскезу, она бессмысленна. Если, конечно, Прабхупада терпел аскезы там, в Нью-Йорке, понятно, это было оправдано, но в конечном итоге все это изменилось. Все это изменилось. И нужно создавать благостные условия. И другой момент, который мы с ним обсуждали однажды, он сказал, что у преданных сейчас много трудностей. То есть я это сказал. Говорю, у преданных сейчас очень много трудностей в умах, и вот сейчас такое время, я сказал, очень нестабильное. Он сказал, хочешь знать мое мнение, откуда эти трудности? Я подумал, ну он сейчас скажет, ну вот, проблемы в Исконе там, проблемы в Исконе там или там. Нет. Он сказал, мое мнение, что преданные не едят Кришна Прасад. Недостаточно уделяют этому внимания, не едят Кришна Прасад, они удовлетворены, вот и все. Начинается и политика, и все остальное, и ум возбуждается. Но это факт. Если мы приходим на хороший праздник, где просто киртан и хороший пир, прасад, мы уходим счастливыми. Все, ничего не нужно на самом деле. Жизнь так проста, духовная. Но нужно связать ее с Богом, все, что необходимо. В Алма-Ате это ферма, и там живут собаки. И даже собаки эти, преданные, которые, они совершенно отличаются от других. Они едят просад, потому что. Они не будут лаять на преданных ни на кого, не различают уже. Преданный, непреданный. Каништа, матьяма, утама, все, ориентируется. Одна такса есть вот такая длинная и толстая. Знаете, такие уши у них до земли, такие щеки висят у них, такие они, вид у них такой интеллигентный, грустноватый немножко, и хвост такой. Такая длинная такса. Она ее инициировал, Говинда Махарадж. Он поднял ее ухо и закричал «Гоуранга!». Она это все выслушала смиренно и упала на спину. И стала кататься в пыли, вот так она каталась потом долгое время. И стала различать потом преданных, непреданных, собак, все. И взяла, заниматься преданным служением начала. Во время пира, там эти дорожки, знаете, все сидят на земле, как во Вриндаване. И пир, праздник. Часто Говинда Махарадж сам готовит пиры замечательные. А он мастер. И собака, она ее, у нее сделала служение. Она садится в конце какой-нибудь дорожки, смотрит на все это. И когда она сидит, она такая высокая становится, знаете, такая большая. Такса. Она смотрит собак соседских, чтобы не мешали. Потому что запахи распространяются, и собаки тоже сбегаются отовсюду. Хотят что-то схватить из тарелок там и так далее, беспокоит. И она атакует. У нас стоит какую-то группу враждебную, непреданных, к армии прибежали. Она так делает, становится такая свирепая, сильная, такая бежит на них. Убегает. Всех разгоняет. И она убедилась, что все разбежались, она садится снова так и смотрит на себя. Так, победитель такой, знаете, хозяин. И так, как бы случайно смотрит на тарелки так. И нужно быть внимательным. Она знает вкус просады на самом деле. И там в конце сидел один преданный, ему надживаны его зовут. Полная тарелка, там такой пир, там такой раз, это вкусы, знаете, 6 раз там всех этих. И он уже такой удовлетворенный, рука у него там, и начинаются какие-то беседы с соседом уже на таком высоком уровне. И он отворачивается, о чем-то говорит, и в это время такса подходит и начинает есть из его тарелки. И он о чем-то говорит, это время очень вдохновленный. Берет порцию просада. У каждого должна быть своя тарелка, видите, свой просад. И все счастливы. Собаки счастливы, люди счастливы. Бхактинатха Тхакур говорит об этом. Я не хочу родиться брамой непреданным. Я хочу родиться мухой в доме преданного. Итак, жизнь духовная, она полноценна. Предлагать пищу Кришне, воспевать Хари Кришна, соблюдать регулирующий принцип, это аскеза, уже есть эти регуляции. 16 кругов утром воспевать, в течение дня работать для Кришны, днем еще попеть, прийти куда-нибудь или вечером почитать, снова спать, и так каждый день будет очень счастливо проходить, мирно. Не нужно о чем-то еще слишком заботиться. Слишком. Причем всем. Нет необходимости. Можно найти удовлетворение в этом процессе полное. Арджуна? Почему был убежден? Потому что он узнал, кто такой Кришна, а Дуритхана нет. Знание. Убеждение исходит из знания. Невежество — это сомнение. Арджуна чистый преданный. Что тут удивительного? Да, Кришна не будет, но Арджуна будет сражаться. Арджуна будет сражаться. Кришна — это Бог. Это объясняет все. Зачем ему сражаться? Он может просто сказать, они уже все умерли, и все. Он так и сделал, он сказал Арджуне, они все уже мертвы, Арджуна. Сделай это, и все, все. Функция ума и разума. Ум, он связан с чувствами. Чувства посылают информацию, а ум выбирает. Все, что приятно, он принимает, любую вещь, какую угодно. Наркотик примет, сигареты примет, все, что приятно. Однако разум может различать, что хорошо, что плохо. Ум принимает сигарету, а разум говорит, курение опасно. Минздрав предупреждает кругом. Разум напоминает, это разум действует. А ум говорит, ну и что, один раз ничего же страшного не произойдет? За один раз никто же не умирал. Потом в судной пачке же никто не умирал. Но год покурил, никто же не умрет за это время. Ну, жизнь прокурил, какая разница? Умрешь здоровым или больным? Нет. Это все ум действует. А разум всегда знает, что хорошо, что плохо на самом деле. Это их функции. Они в этом различны. И поэтому внутри человека происходят споры, противоречия постоянно. Противоречия внутренние. Потому что разум и ум, они по-разному оценивают плохие и хорошие вещи. Человек может стоять и смотреть на какую-то красивую девушку, и ум скажет, подойди, подойди, поговори с ней. Какая красавица, подойди, подойди, поговори, узнай, как ее зовут, откуда она и так далее. А разум говорит, подожди, не спеши, у тебя все-таки жена рядом стоит. Вы понимаете, какие функции теперь? Что это происходит в уме человека? Разнообразные вещи, какие-то мысли, какие-то планы, и они противоречивы всегда, потому что ум и разум по-разному оценивают это все. Однако, если вы все делаете с позиции разума, с позиции благоприятного, ум умиротворится, и противоречия исчезнут. Постепенно ум умиротворится, и противоречия исчезнут. Потому что вкуса можно найти достаточно в простой жизни для ума. Простая пища тоже имеет свой вкус. Правда? Если мы не пресыщаем язык. Простая пища кажется очень вкусной на самом деле. Там достаточно вкуса. И только разум может умиротворить ум. Такой разум. Который может ограничить его. Сухотра Махарадж привел этот пример с мороженым. Вы знаете этот пример, да? Нет? Когда человек говорит по улице и видит мороженое, глаз видит. Глаз передает информацию в ум. Помнишь? То самое мороженое. Ум помнит вкус хорошо. И тут же эту команду, занимай очередь мгновенно, и покупай 10 штук покупает, съедим сейчас. Это неуемность есть, правда? Когда человек голоден, допустим, или что-то такое, он сверхмерный, всегда мыслит такими категориями. Бери как можно больше. Но поскольку есть разум, разум говорит, стоп, почему, зачем 10? Во-первых, денег слишком много, потом простудишься, зубы потрескаются, желудок испортишь. То есть разум говорит, остановись, 2 порции достаточно, стоп. Итак, ум, он смотрит на чувства, и у него есть вкус, и он хочет безгранично наслаждаться. Дает такие команды чувствам. Разум смотрит на эти вещи, он не связан с чувством, у него как бы экран просто есть какой-то, свое табло электронное. Вот ум, а вот чувство, вот какие между ними отношения. Сам он не связан. Потом беспристрастен. Он говорит, стоп, так нельзя, это плохо, это хорошо, делай вот так. Если разум сильный, ум просто говорит, да, я понял, он так делает. Если разум сильный, достаточно. Если ум сильнее, ум отвергает то, что говорит разум. Без тебя знаю, что ты вообще вмешиваешься. Ты-то здесь при чем вообще? Какой ты имеешь к этому процессу наслаждения, вообще отношения? Сидишь там сверху, не можешь спуститься на наш уровень и понять нашу жизнь как бы толком. У себя в кабинете сиди там и так рассуждает, ум очень умный. Хитрый он, изворотливый, он докажет это все. И разум сидит, слабый разум сидит, просто не знает, что делать с умом. И начинается чувство наслаждения, и зубы трескаются, желудок болит, горло болит. Я же тебе говорил, что не нужно этого делать. Хватит тебе соль на раны сыпать, без тебя тошно. И эти вещи всегда происходят в настроении человека, в уме. Противоречия накапливаются. Сила разума. Ум черпает свою силу от созерцания объектов чувств и решая какие-то интеллектуальные головоломки. Он любит такие вещи. Кубик Рубика, не случайно все, компьютеры всевозможные. И он погружается в это, он просто перемалывает это все постоянно. Ему нравится одно и то же перемалывать. Шахматы или шашки, вот там, или кроссворды какие-то, это все вот функция ума. Это дает ему силу, поглощает его, активизирует его. Комбинировать, синтезировать, как бы что-то такое, перемещать, складывать заново, как калейдоскоп какой-то. Бесконечно может заниматься этим. Поэтому он может смотреть на дорогу бесконечно, пока глаза уже не закроются от усталости. На огонь может смотреть бесконечно, что все меняется и все не повторяется, как кажется, хотя это одно и то же. Разум получает силу тогда, когда он слушает. На слух, шраванам. Это наш процесс, шраванам, киртанам. Только когда мы слышим правильным образом, вот только тогда можем разумно говорить. Вот тогда мы что-то можем сказать уже полезное. Вот это разум. И разум, он действует, сильный разум действует всегда так, что этот кубик Рубик прекращает свою деятельность. Все эти бесконечные комбинации останавливаются. Пережевывание, бессмыслица. В детстве у нас был калейдоскоп, как сейчас помню, такая трубочка. И там какие-то стеклышки, зеркала установлены. И вы трясете и смотрите. И в какой-то комбинации эти цветные стеклышки складываются, отражаются, и получается узор. Симметричный. И вы встряхнете этот другой узор, и сколько вы не трясли, это новые и новые комбинации. До головной боли это происходит. Игрушка. Очень тяжелая игрушка. До головной боли ребенок будет трясти, целый день ходить смотреть туда. До головной боли. Разум скажет, все, хватит. Форточку его. Это разум. Но для этого нужно услышать, понять смысл, ради чего это делать. То есть конечная цель жизни, человек должен услышать, это разум. Применение разума правильно тогда, когда человек его использует для постижения конечной цели жизни. Тогда все обретает смысл. Функции ума, функции чувств, телесные, все начинает связываться. Разум все приводит в порядок. Это одно и то же. Во взаимоотношениях это связано, и то, и другое. Ум влияет на душу или душа на ум. Во взаимоотношениях это одновременно происходит. Это так же, как вы смотрите в телевизор и увлекаетесь чем-то. Он влияет на ум, а ум влияет на эти вещи. То есть взаимоотношения появляются какие-то. Эмоции возникают, не так ли, по отношению к этому, ко всему. Мы же выражаем эмоции, можно заплакать или засмеяться. То есть будут реакции, влияние, и есть реакция на эти влияния. Также душа, она дает энергию, сознание. Эта энергия используется и покрывается эмоциями какими-то, желаниями душа. Как будто бы это ее желание. Как будто бы. Но это иллюзия. Созерцание какой-то иллюзии. Разум, он же выполняет функции выше, и вы имеете в виду, почему он страсти, потому что страсть ниже благости, да? А он в благости, хотя он ниже по функциям. Так? Почему так устроено? В этом есть смысл творения. Это интересный момент. Есть три гуны материальной природы. Если рассматривать нашу внутреннюю жизнь, где эти гуны, они располагаются так. Ложное эго – это что? Невежество. Ум – это благость. А разум – это страсть. И на самом деле ум всегда находится в благости. Что имеется в виду? Он делает то, что говорит ему разум. Он всегда правильно исполняет свои функции. Находится под руководством разума. Разум дает концепцию ему сейчас, наслаждайся. И он действует правильно. В чем проблема? Разум в чем-то не прав? Просто выполняет волю начальства. И чтобы выполнять волю, нужно иметь правильное представление о жизни. Правильно видеть, верно же? Ум правильно все видит. Какого цвета эта книга? Все согласятся, что она красного цвета. Не будет разногласий. Кто отражает эту истину? Ум. Чувство в ум дает эту информацию. Ум говорит, красная книга. Такого формата и прочее. Все это очевидно. Видите, это благость. Как оно есть на самом деле. Однако, разум может понимать уже по-разному эту книгу. Смотрите. Проблема в разуме находится. Не в самом уме. Кто-то оценит так эту книгу, кто-то по-другому. Уже будут разногласия, уже будут разные мнения. А если еще ложное эго, это чувство отождествления собственности. Чья это книга? Я скажу, это индийская книга, вообще не русская, например. Это будет проявление ложного эго. Понимаете, да? Но ум правильно отразит. Вот, красная книга, такого формата, такого веса. Все, все верно? Но уже на уровне разума трудно понять, что это за книга. Будет много споров. И на уровне ложного эго то же самое. Наше, не наше, это все. Поэтому ум в благости находится. И для того, чтобы, поскольку ум в благости, он может видеть Кришну. Так? Но чтобы он забыл Кришну, что нужно сделать? Нужно подключить его к невежеству. Вот и получается, ложное эго, источник нашего существования, это невежество. Ум соприкасается с чувствами, а чувства – это органы, это невежество. Таким образом, сам по себе он в благости, но окружен, смотрите, гунами, снизу – невежеством, сверху – страстью. Когда разум освобождается от страсти, только тогда ум получает свободу. Иначе, да. Освобождение ума же речь идет. Освободить ум. Йога. Освободить ум. Нужно очистить разум. Тогда можно освободить ум. Но он в благости. Он находится в тюрьме. Не знаю, насколько это ясно сейчас объяснил. Что создать? В уме. Да. Это не противоречит примеру, так же как божество можно изготовить форму, но нужно еще установить его, чтобы он вошел туда. Так же, не противоречит. Это была не моя лекция. Кто-то другой это говорил, похоже. Я говорил об этой практике, несколько месяцев читать книги, а потом постичь душу. Углубиться можно с помощью чтения книг, да. А в этом вопрос был? Подробнее как читать книги Прабхупады, чтобы углубиться? Как, когда вы сделаете, вы увидите это. Если вы возьмете внимательное изучение книг Шрилы Прабхупады, вы увидите, как происходит процесс погружения ума. Так скажем, преданные, которые проходят бхакти-программу или бхакти-шастры, они знают этот опыт, имеют. Но ум погружается, они... Целый день изучают шастры, санскрит, все это смысл начинает понимать глубже, глубже, глубже этих шлок. Очень чудесное настроение возникает. То есть мы должны в практике это увидеть сами. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.